эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухумиц, Хинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе юбилейная 100-я встреча в Эргнете прошла с участием генсека ОБСЕ Хельги Мария Шмидт. Заза Гахеладзе остается в Цхинвальской тюрьме. Стрельба в Апсны. В пицунском кафе под таким названием местный житель ранил двоих российских туристов из огнестрельного оружия. Тема цнылистского кризиса в Южной Осетии становится предвыборной. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Джо Байден прибыл в Женеву. Завтра здесь состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Министерство иностранных дел Швейцарии сообщало в Твиттере, что город готов принять двух президентов. Саммит США-Россия пройдет в вилле 18 века в парке Лагранж на берегу Женевского озера. В Кремле считают, что переговоры Путина и Байдена продлятся до 5 часов. Саммит будет проходить с перерывами. Предусмотрена и смена формата. Сначала президенты пообщаются лично, а затем в расширенном составе. Помощник Путина Юрий Ушаков считает, что конкретных договоренностей по итогам саммита достичь не удастся. Но саму встречу он назвал полезной. Ранее сообщалось, что президенты не будут делать совместное заявление, а также проводить общую пресс-конференцию. Как пишет издание Axios, такой совет Байдену дала группа экспертов по России. Сам президент США сказал, что не хочет, чтобы вместо результата встречи обсуждались подробности выступлений лидеров. Владимир Путин в преддверии встречи с Джо Байденом, между тем, в интервью американскому каналу NBC назвал нынешнего хозяина Белого дома карьерным политиком, не похожим на экстраординарного Дональда Трампа.
Бывший президент США, господин Трамп, человек незаурядный, талантливый. Иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек. Это, конечно, не порождение американского эстаблишмента. Он раньше в такой большой политике никогда не был. Президент Байден, конечно, кардинальным образом отличается от Трампа, потому что он профессионал. Он всю жизнь свою сознательную почти что в политике. Он занимается этим многие-многие годы.
Заявил Владимир Путин. Российская сторона ожидает, что президент Байден поднимет тему заключенного оппозиционера Алексея Навального. Об этом сказал журналистам во вторник помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, на этот счет очень много сигналов от американской стороны. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Навального на встрече с Байденом обсуждать не будут, поскольку он находится в колонии в России и предмета для обсуждения нет. Среди других тем, о которых упомянул Ушаков, стратегическая стабильность, борьба с пандемией, локальные конфликты, Украина, а также двусторонние отношения. Байден ранее заявил, что представит на встрече с Путиным единую позицию США и союзников. В Женеве перед саммитом США-Россия появилась граффити с Навальным. Он повторяет рисунок, который был сделан в апреле на трансформаторной будке в Пушкаревском саду в Петербурге. На нем Навальный держал пальцы в форме сердечка и была надпись «Герой нового времени». Через 5 часов граффити тогда закрасили работники коммунальных служб. Сегодня, накануне саммита в Женеве, представители русскоязычной диаспоры в Швейцарии планируют провести митинг с требованием освобождения Алексея Навального, а также против политических репрессий, нарушений прав человека и антидемократического правления в России. Вчера, отвечая на вопрос журналиста американского телеканала NBC News о возможной причастности Кремля к отравлению оппозиционера Алексея Навального, президент России Владимир Путин заявил, что у российских властей, цитата, «нет такого обычая кого-либо убивать». Путин вновь не назвал Алексея Навального по имени и не дал положительного ответа на вопрос о том, выйдет ли оппозиционер на свободу живым. При этом в стенограмме на сайте Кремля отсутствует фраза «мне все равно», которую президент России сказал, отвечая на вопрос об Алексее Навальном.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Джо Байден после завершения саммита НАТО в Брюсселе накануне вечером заявил, что агрессия России против Украины не исключает возможности вступления Украины в НАТО. Однако Киев должен выполнить ряд условий. По его словам, Украина должна соответствовать необходимым критериям для получения плана действий по членству в НАТО. Украине еще предстоит ликвидировать коррупцию, сказал американский президент. Он отметил, что возможное членство Украины в НАТО зависит также от позиции стран, которые сейчас входят в эту организацию. Не только от меня будет зависеть, Сделаем ли мы вывод о том, что Украина может стать частью НАТО, будет зависеть от Союза и от того, как он проголосует, добавил Байден. Я знаю, что их нужно убедить, а это непросто, сказал президент США. Он подчеркнул, что страны Североатлантического Союза по-прежнему готовы поддерживать Украину, чтобы она могла сопротивляться натиску России. В коммюнике, принятом по итогам саммита, сказано, что Украина в будущем станет членом НАТО, но о степени ее готовности к вступлению будут судить по достижениям. То же самое говорится и о Грузии. Обе страны получили обещание о том, что будут приняты в НАТО еще в 2008 году. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что исключение телеканала «Дождь» из президентского пула не является актом политической цензуры. По его словам, в Кремле отказались от взаимодействия с «Дождем» из-за того, что он якобы призывал к незаконным акциям. Песков ответил на вопрос русской службы BBC. Он не согласился с оценкой главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, назвавшего удаление «Дождя» из кремлевского пула политической цензурой. По его словам, решение принимала не служба безопасности, а пресс-служба президента, которую сам Песков и возглавляет. О каких именно незаконных акциях идет речь, Песков не уточнил, но, по всей видимости, речь о зимних и весенних уличных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Пресс-секретарь Кремля утверждает, что «Дождь» их не просто освещал, а выступал в роли организатора. При этом представитель Кремля признал, что нет никаких судебных или иных решений, в которых «Дождь» признавался бы организатором акции протеста. Неизвестные люди с видеокамерами пытались добиться от пилотов посаженного в Минске самолета Ryanair признания, что они якобы добровольно приняли такое решение. Об этом сообщил генеральный директор авиаперевозчика Майл О'Лири. По его словам, приводит газета Irish Independent. По его словам, это произошло сразу после принудительной посадки. В самолет вошли несколько человек, кто они до сих пор неизвестно. Пилоты отказались говорить то, что от них требовали.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Юбилейная сотая по счету встреча в Иргнете не принесла подвижек в деле Заза Гахеладзе, осужденного в Цхинвале на 12,5 лет тюремного заключения. Генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмидт, которая сегодня приняла участие во встрече в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них, накануне беседовала с членами семьи Гахеладзе, рассказывает Мзия Парисишвили.
«Я хорошо помню первую встречу в Иргнете почти 12 лет назад», сказала журналистам генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмидт. Она приветствовала участников юбилейной сотой по счету встречи в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них, а затем вышла к журналистам. Шмидт назвала незаменимым формат, созданный после российско-грузинской августовской войны 2008 года. Не дожидаясь вопроса представителей СМИ, генсек ОБСЕ упомянула и дело Заза Гахеладзе, осужденного Цхинвальским судом в феврале нынешнего года сроком на 12,5 лет тюремного заключения.
Встречи в рамках IPRM стали очень важным, незаменимым механизмом для снятия напряженности. Они также очень конкретно способствуют стабильности и безопасности. ОБСЕ – самая большая в мире региональная организация по безопасности, и мы работаем во благо людей. В этом случае для облегчения ежедневных трудностей, с которыми сталкиваются люди, пострадавшие от конфликта, занимаемся вопросами безопасности. Этот формат – важнейшая часть женевских дискуссий. Позвольте отметить, я очень хорошо осведомлена о некоторых актуальных, в том числе гуманитарных, вопросах, таких как дело Гахеладзе. Эти вопросы будут рассмотрены на встрече».
Сама генсек ОБСЕ спешила на другие встречи в Тбилиси с представителями грузинских властей и оппозиции. Пожелала успеха участникам иргнетской встречи еще одна высокая гостья из Брюсселя, представитель Евросоюза, директор по политике безопасности и обороны Европейской службы внешних связей Юанике Балфорд. Ее визит также был приурочен к юбилейной встрече. Как сказала Балфорд, это проявление поддержки и приверженности Евросоюза, мира и стабильности в регионе, чему все эти годы служат представители представителей миссии наблюдателей Евросоюза на местах и созданная на ее базе горячая линия для укрепления доверия и поддержания стабильности в интересах местного населения.
Я хочу поблагодарить всех участников этих встреч за их усилия и готовность в поисках практических решений, особенно для населения, пострадавшего от конфликта.
Сказала Иоанна К. Балфорд. И хотя сами высокие гости ничего конкретного не говорили по делу Зазыка Хеладзе и перспективах его освобождения, их приподнятое настроение в связи с юбилейной встречей оставляло надежду на то, что юго-осетинская сторона примет в отношении заключенного гражданина Грузии положительное решение. Этого ожидала и приехавшая в Эргнете из Квемучала семья Хеладзе. Накануне с ними общались генсек ОБСЕ Хелга Мария Шмидт и посол США в Грузии Келли Дегна. Американский дипломат, в отличие от европейской гости, был категоричен после встречи с женой и родителями Зазыка Хеладзе.
Это душераздирающий и возмутительный пример того, какую роль Россия играет здесь, в Грузии. Это имеет свои последствия для реальных людей. Я хотела бы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами территориальной целостности и суверенитета Грузии. Россия должна вывести свои войска и выполнить требования соглашения 2008 года, а также отменить свое решение о признании Абхазии и Цхинвали на кону жизни реальных людей.
Но и юбилейная встреча в Эргнете не принесла радость семье Гахеладзе. После встречи, которая длилась 6 часов, заместитель начальника аналитической службы СГБ Грузии Иракли Антадзе в первую очередь направился к родителям Зазы Гахеладзе. «Ничего конкретного», не сдерживая слез, сказала после этого мать Гахеладзе Нана Бунтури и продолжила. «Сказали, работают, что продолжат работу, пока не достигнут результата освобождения Зазы. Вот и все. У моего сына день рождения 23 июня. Уже думаем самим в Цхинвали перебраться, сдаться им. Или пусть поймают. Будем здесь или в цхинвальской тюрьме. Какая разница? Наше горе ведь никого не беспокоит. Оставаться здесь смысла уже не видим». Ранее семья заявила, что пойдет на крайние меры, если до 23 июня Зазы Гахеладзе не будет освобожден. Когда это произойдет, вопрос не несла ясность и сегодняшняя встреча в Эргнете, следует из слов представителя СГБ Иракли Антадзе.
Вопрос Зазы Гахеладзе был поставлен очень принципиально. Как и прежде, в этом вопросе у нас была большая поддержка наших международных партнеров. На данном этапе могу лишь сказать, что консультации по этому вопросу продолжаются. Кроме этого, мы рассмотрели возможность посещения семьей Гахеладзе Цхинвали, чтобы повидать Зазу. Надеюсь, в скорейшем будущем эта дата станет известна.
Ожидается, что вопрос Гахеладзе будет поставлен в конце июня на очередном раунде женевских дискуссий, а следующая встреча в Эргнете в рамках IPRM состоится 13 июля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вчера ночью на территории пицунского пансионата «Самшитовая роща» после возникшей ссоры местный житель Дмитрий Пилия расстрелял из огнестрельного оружия двоих российских туристов, нанеся им множественные пулевые ранения. Осколком от выпущенной пули был ранен и сам Пилия. Россиян вывезли на лечение в Сочи. В отношении Пилия проводятся следственные действия, рассказывает Елена Заводская.
Вчера вечером в ресторан «Апсны» в пансионате «Самшитовая роща» в Пицунде заглянули несколько отдыхающих, чтобы провести вечер. Молодые люди и девушки сидели за столом, когда к ним подошел местный житель. И, как сообщили СМИ очевидцы, начал приставать к девушкам. Возникла ссора, в ходе которой местный житель достал свой пистолет и открыл стрельбу. О деталях произошедшего «Эхо Кавказа» сообщил помощник министра внутренних дел Республики Абхазия Бадра Айба.
15-го этого месяца, примерно в час пол первого, дежурная часть отделения милиции города Пицунда поступило телефонное сообщение о том, что в ресторане «Апсна», который расположен в пансионате «Самшитова роща», неизвестным лицом были произведены выстрелы. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия и установила, что гражданин Пилия Дмитрий Викторович 78 года, уроженец и житель села Лыхны Гудаутского района, в результате возникшей ссоры с гражданами Российской Федерации Филаян и Салимгариевым, произвел выстрел из пистолета и нанес гражданам Филоян и Свемгариевым огнестрельное ранение. Филоян – 3 огнестрельных ранения в область левой стопы и колена обоих ног. А Селимгариев – 6 огнестрельных ранений в область левой ноги и таза.
По словам Бадры Айба, Филоян и Селингариева доставили в центральную районную больницу города Гагра, где оказали первичную помощь, после чего вывезли для дальнейшего лечения в Российскую Федерацию. Осколком от выпущенных пуль ранен и стрелявший гражданин Пилия. Бадра Айба проинформировал, что Дмитрий Пилия находился под подпиской о невыезде в связи с уголовным делом о незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия.
Гражданин Пилия неоднократно привлекался за различные правонарушения ранее. 17 мая текущего года органам предварительного расследования УВД города Сухум в отношении вышеназванного Пилия было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. 18 мая в отношении того же Пиля избрана мера пресечения подписки о невыезде. 4 июня 2021 года предварительное расследование по данному уголовному делу было окончено, и после утверждения обвинительного акта прокурором города Сухум уголовное дело направлено в суд города Сухум для рассмотрения его по существу и вынесения соответствующего законного приговора. В данный момент подсудимый Пилия взят под стражу и находится в Центральной республиканской больнице города Сухум.
Все материалы дела о стрельбе в пансионате Самшитовая роща переданы в следственный отдел Гагрского УВД. А 18 мая судебное решение об избрании меры пресечения для Дмитрия Пилия в виде подписки о невыезде приняла судья Сухумского городского суда Бела Хасая. Пансионат Самшитовая роща является закрытым объектом, он обнесен забором, и там есть служба охраны. Каким образом туда попал вооруженный человек? Получить комментарии и ответы на вопросы у администрации Самшитовой рощи не удалось. По телефону, указанному на сайте, девушка ответила, что комментарий уже дан спутнику Абхазии и другого не будет. Вместо ответа на вопросы о том, как такое могло произойти на территории охраняемого пансионата, дирекция Самшитовой рощи призывает не накалять обстановку вокруг данного инцидента и заявляет, что необходимо время, чтобы тщательно разобраться в произошедшем. Руководство пансионата планирует усиление мер безопасности на его территории ввиду наступающего высокого сезона. Главный приоритет нашей работы – обеспечение безопасности и качественного отдыха наших гостей. Поэтому очень важно, чтобы данный инцидент был исчерпан как можно скорее, считает дирекция Самшитовой рощи. Остается неясным, каким образом руководство пансионата планирует исчерпать инцидент, в котором тяжелые ранения получили двое отдыхающих. Тем временем президент Абхазии Асан Бжания провел сегодня совещание по факту ранения туристов, в котором приняли участие премьер-министр, руководитель администрации президента, секретарь Совбеза, генеральный прокурор и другие руководители силовых ведомств. Глава государства сравнил преступление, совершенное в отношении гостей, с преступлением против республики и поручил усилить меры безопасности. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
У детского ненацминского пансионата новый руководитель, епископ Бобдийский Иаков. Сегодня он уже приступил к выполнению своих обязанностей. В то же время народный защитник Грузии Нино Ломджария заявляет, что намерена провести проверку пансионата, куда бывшее руководство отказывалось ее пускать. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Сегодня днем епископ Бобдийский Иаков прибыл в пансионат. По его словам, он намерен продолжить то, что начал его предшественник, владыка Спиридон. А именно, провести реорганизацию учреждения и преобразовать пансионат в детский дом семейного типа. В нем, сказал священнослужитель, останутся те дети, которые захотят остаться.
Если были какие-то нарушения в пансионате, я лично приму решение. Я не буду согласовывать ни с кем. Мне дали полномочия решать такие вопросы. Если кто-то обращается с детьми плохо, у меня ему не место.
При этом от встречи с народным защитником новый руководитель пансионата не отказывается, но говорит, что готов встретиться за пределами учреждения.
Большую роль в этих процессах сыграл народный защитник. Если у нее была информация относительно насилия в пансионате, мы, патриархия, должны были знать об этом. Если она столько лет знала, я должен был знать об этом тоже. То, что я не знал, это ее вина, поэтому я смотрю на нее как на преступника, раз церкви не было известно об этом. Я не говорю, что не пущу ее в пансионат. В Тбилиси я встречусь с ней, пусть она ответит на мои вопросы. Я также открыт для ее вопросов, если они у нее есть. Если я увижу, что она не виновата и что сделала она это не специально, и это не было спланировано намеренно, я отнесусь к ней иначе. А если нет, я не тот человек, на которого можно оказать давление.
Сказал священнослужитель. История с ненацминским пансионатом началась именно с того, что группу мониторинга народного защитника не впустили в учреждение. После этого аппарат омбудсмена затребовал информацию у правоохранительных органов. По информации народного защитника, в течение последних 5 лет было возбуждено 3 уголовных дела по фактам возможного насилия в отношении несовершеннолетних подопечных пансионата и еще одно по изнасилованию. О насилии, которому дети подвергались в учреждении со стороны воспитателей, рассказали и сами бывшие воспитанники. Сегодня народный защитник Нина Ламджария заявила, что намерена отправить группу мониторинга в пансионат в ближайшие дни, если начавшийся процесс возвращения детей в биологические семьи и перевод под другие формы опеки будет приостановлен. Мы будем наблюдать за тем, какие шаги сделает новое руководство, и, конечно, мы дадим им свою оценку. Я надеюсь, что риторика епископа, которая имела место в прошлом, не отразится на осуществлении мандата народного защитника и правовом положении детей. Я также надеюсь, что в ближайшие дни продолжится перевод детей с пансионата. Но я еще раз повторяю, если этот процесс остановится, мы незамедлительно примем решение о визите. Правозащитный сектор настаивает на необходимости закрыть пансионат. НПО «Партнерство за права человека» на прошлой неделе заявило, что на одного из свидетелей бывшего воспитанника пансионата оказывается давление, что он получает угрозы с требованием изменить показания. 13 июня стало известно, что полиция задержала дядю одного из бывших воспитанников. Ему были предъявлены обвинения по статье «Угроза причинением смерти или вреда здоровью». Известно, что на сегодняшний день в пансионате остается еще более 20 детей. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Парламентская оппозиция самопровозглашенной Республики Южная Осетия не намерена оставлять историю с ценилийским кризисом, не разобравшись в его причинах. С сентября 2019 года юго-осетинские депутаты пытаются провести парламентские слушания, но они всякий раз переносятся. В медиацентре ИР прошел круглый стол на эту тему. Некоторые аспекты этой дискуссии в материале Мурата Гукемухова.
По информации медиацентра ИР, круглый стол был посвящен проблемам государственных границ, работы Госкомиссии по делимитации и демаркации государственной границы, а также напряженной ситуации в районах населенных пунктов Цнелис и Синагур. В работе круглого стола приняли участие депутаты парламента Южной Осетии, представители органов исполнительной власти и общественность. По сообщению медиацентра, цитирую, основное внимание было уделено обсуждению мер деоккупации югоостинских земель, превентивных шагов для обеспечения безопасности и территориальной целостности республики, а также легитимизации процесса делимитации и демаркации границы. Конец цитаты. Можно сформулировать и иначе. Часть депутатов, не относящиеся к пропрезидентской фракции, таким образом продемонстрировали, что не намерены отступать от снылийской истории, не разобравшись до конца в ее причинах. По словам депутата Давида Санакоева, еще в 2018 году специальная парламентская комиссия по делимитации и демаркации границы во главе с вице-спикером Русланом Тидеевым, он, кстати, принимал участие в круглом столе, подробно описала проблемные участки границы и заблаговременно предупредила о таком развитии событий. Но рассмотрение этого доклада, по словам самого Тидеева, блокировалось частью депутатского корпуса и спикером Петром Гасиевым. Документ все же был направлен президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову, но и он его проигнорировал. «Это странная история, — говорит Давид Санакоев, — в ней необходимо разобраться. Все-таки речь идет об отчуждении части югоостинской территории, о стационарном блокпосте, который грузинские силовики выставили на югоостинской территории усиления Цнелис, — говорит Давид Санакоев.
Мы хотим понять механизм принятия решений хотя бы по самым жизненно важным вопросам, например, вопросам безопасности. Чем руководствовались наши силовые структуры, когда не реагировали на сигналы, поступающие от жителей приграничных районов, которые говорили им, что грузины строят дорогу через лес по направлению границы? Почему наш главнокомандующий так демонстративно проигнорировал выводы парламентской комиссии? По моей информации, и не только парламентской комиссии. Чем он руководствовался, когда не реагировал на доклад парламентской комиссии? Лично для меня очевидно, что он не мог не понимать, к чему идет дело. А если он считал, что выводы комиссии – это вздор, и они ничего не значат, если он был уверен, что ничего на границе не случится, тогда почему был против того, чтобы выводы комиссии прозвучали в парламенте, и доклад был принят на парламенте? Чтобы разобраться во всем этом, нам нужны парламентские слушания.
Депутаты, назовем их независимо, потому что не все из них в стане оппозиции, еще в сентябре 2019 года настаивали на парламентских слушаниях, чтобы разобраться в этом истории. Но тогда по настоянию партии власти разбираться начали издалека, с момента создания Государственной комиссии по демаркации и делимитации границы в апреле 2009 года по поручению президента Эдуарда Кокойте. Слушания начались с Бориса Чочева, который эту комиссию возглавлял с момента ее создания и до 2012 года. Очевидно, что цель такой ретроспективы – преподнести ценовистскую историю как результат общей недоработки, общей недальновидности и как бы распределить ответственность между всеми деятелями, кто имел отношение к этой границе за периоды президентства Эдуарда Кокойте, Леонида Тибилова и Анатолия Бибилова. И, в принципе, предложенный формат был бы абсолютно закономерен, если бы речь шла, например, о деятельности Государственной комиссии, о том, как она взаимодействует, например, с пограничной службой, с правительством и так далее. Но изначально вопрос был о другом, про оперативное реагирование, на которое, кстати, у силовиков было более 2 месяцев, и это только со времени представления доклада парламентской комиссии. А если начинать от сигналов приграничных жителей, то, наверное, более года. В 2019 году дальше первых слушаний не пошло, все перебил другой кризис, связанный с массовыми истязаниями заключенных в тюрьме. И после этого исполнительная власть скучать не давала. В результате депутаты вернулись к этой истории и потребовали продолжения парламентских слушаний уже после окончания бойкота в марте. И снова по каким-то причинам они никак не начинаются. И опять, по мнению независимых депутатов, исполнительная власть пытается увести эту историю в другое русло. Президент зачем-то распускает госкомиссию по демаркации и делимитации границы и создает новую. Но на этот раз почему-то назначает в нее депутатов парламента, на что последние ему указывают, что он им не начальник и никуда назначать их не может. В этом смысле круглый стол – это своеобразный сигнал депутатов, что обойти эту историю не получится, потому что они могут обсуждать эту историю и делать ее достоянием гласности на любой площадке. Умиротворить присутствующих и преподнести эту историю в каком-то нейтральном виде попытался полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев. Он рассказал собравшимся, в каком направлении ведется работа по урегулированию Цнылистского кризиса.
Вот даже сегодня у нас в районе предприятия «Талтас» будет техническая встреча по этим вопросам. Дело в том, что на этой неделе во вторник мы возили в Цнели делегацию, что председатели женевских дискуссий, еще раз, чтобы им показать, что это территория Южной России, что грузинский флот, который прямо нависает над деревней, является фактором беспокойства местного населения, фактором грубого вторжения на территорию соседнего государства. Показали им прямо вот дороги вот напрямую, показали им съемки с космоса, где находится грузинский населенный пункт Шурчана, где находится этот пост грузинской полиции, и тут же рядом осинское селение. И отметили, что функции полиции — это обеспечение безопасности населения, то есть внутреннее дело, как они могут обеспечивать безопасность населения, которое находится в 3 километрах. Сегодня эти люди приедут с той стороны по этой грузинской дороге с тем, чтобы они имели визуальное представление о том, что действительно деревня Шурчана и пост находятся очень далеко друг от друга. И в то же время вот рядом осинские дома. То есть работу мы ведем как участники женевских дискуссий.
По словам сопредседателя общественного движения «Союз Алания России» Орланда Келесаева, он воспринимает этот дискусс как часть политической борьбы. Президенты партии власти с одной стороны и оппозиции с другой не упускают случая, чтобы выставить друг друга в неприглядном свете, продемонстрировать избирателю недостатки друг друга. «Это нормально», — говорит Орланд Келесаев.
Но здесь есть одно отличие. Депутаты с упреками в свой адрес разбираются как можно быстрее, не оставляя ничего на потом. Так было и с представлением прокуратуры на возбуждение уголовных дел по отношению депутатов депутатов Санакоева Плева. А вот действующая власть пошла по пути другому, на мой взгляд, не очень удачному. Она оттягивает рассмотрение наиболее ощутимых и болезненных для нее претензий, и тем самым продлевает их актуальность. Например, тот же Тнелистский кризис. Разбираться с ним надо было еще 2 года назад, а не делать ее сейчас частью предвыборной кампании, что для власти еще хуже.
Это был сопредседатель общественного движения «Алания Россия» Ролан Келексаев, Мурат Гухимухов, специально для «Эхо Кавказ».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Президент Турции Реджеп Эрдоган приехал в Нагорный Карабах в ходе визита в Азербайджан. Эти территории перешли под контроль Баку в прошлом году после почти 30 лет армянского контроля. Прилетев в столицу Азербайджана после участия в саммите НАТО в Брюсселе, Эрдоган отправился в Физули. Этот райцентр был первым крупным населенным пунктом, который в ходе осенней войны вошли в азербайджанские войска. В Физули Эрдогана с женой приветствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Оттуда лидера отправили в Шушу, город в центральной части Карабаха, которого было одним из ключевых моментов войны. Там Эрдогану была устроена торжественная встреча с почетным караулом. Всего в нескольких километрах от Шуши расположены посты российских миротворцев, которые, согласно договоренностям о перемирии, размещены на линии прекращения огня. 16 июля оба лидера посетят Баку матч чемпионата Европы по футболу Турция-Уэльс. Турция поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией как дипломатически, так и поставками вооружений и оборудования. Главный тема сегодняшней встречи в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них в Эргнете было освобождение незаконно задержанных граждан Грузии. Об этом заявил заместитель директора информационно-аналитического департамента СГБ Грузии Ракли Антадзе. По словам Антадзе, они рассмотрели возможность визита в Цхинвали членов семьи Заза Гахиладзе. Чтобы навестить его, цитата, этот вопрос был задан очень принципиально. Как всегда, мы получили очень сильную поддержку со стороны наших международных партнеров. Были дальнейшие консультации. На данный момент я могу вам сказать, что эти консультации продолжаются, заявил Антадзе. Напомним, сегодняшние юбилейные по счету встречи в рамках МПРИ приняли участие генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Мария Шмидт и представитель ЕС, директор по политике безопасности и обороны Европейской службы внешних действий Йонаке Балфорд. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Асламжани провел совещание в связи с ранением российских туристов в Пицунде. Как сообщает пресс-служба Абжани, в совещании приняли участие абхазский премьер Александр Анкваб, руководитель администрации президента Алхаз-Квицения, секретарь Совбеза Сергей Шамба, генпрокурор Адгур Агрба, глава МВД Дмитрий Бар и другие. Глава государства назвал преступление, совершенное в отношении гостей, преступлением против нашей республики, говорится в сообщении пресс-службы. Абжани поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона. Также дал указание усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов. Абхазский лидер поручил МВД проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения. В Жане предупредил руководителя отделов милиции Гагрского района и города Пицунды о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионах. В МИД Самопровозглашенной Республики Абхазия критикуют итоговое коммюнике НАТО. В документе, утвержденном в Брюсселе накануне, говорится о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии. В абхазском ведомстве говорят, что итоговое заявление стран НАТО, цитата, в очередной раз наглядно демонстрирует лицемерие и двойные стандарты Североатлантического альянса.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Георгий Гахария становится главным объектом критики для партии власти. «Грузинская мечта», в частности, осудила его за жесткий разгон участников «Гавриловской ночи» 20 июня 2019 года, когда ранения получили свыше 300 человек. Ираклий Орагвелидзе следит за тем, как недавняя история становится современностью.
После ухода Георгия Гахария с поста премьера и основания собственной партии, в которую за ним последовали многие высокопоставленные чиновники, его бывшие однопартийцы не скупятся на обвинения в его адрес. В последние дни власть все чаще стала вспоминать о превышении полномочий в ходе разгона протеста «Гавриловской ночи». Почин задал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, который 14 июня резко раскритиковал действия тогдашнего главного полицейского.
Операцию планировали двое. Это были Георгий Гахария и его зам. Они планировали все издание. Возникают вопросы. К примеру, почему спецназ стоял за воротами, а не внутри двора, за решеткой? Он отвечал за планирование операции заместителем. Когда я позвонил из Баку, он сказал, что не может защитить парламент. Я был ошарашен. Это была его совершенно непонятная позиция. Это была ошибка или, может быть, какие-то сознательные ошибки? Я не могу сказать. Но можно было намного проще отразить этот штурм.
Эстафету принял вице-премьер парламента Гия Вольский, который обвинил Гахария в некомпетентности и скрытной деятельности в интересах Михаила Саакашвили и нацдвижения.
Когда общество, товарищи по команде ждут, что на высоком профессиональном уровне будет проведена операция с минимальным количеством пострадавших, как среди сотрудников полиции, так и среди демонстрантов, появляются вопросы, которые с февраля переросли в подозрения в сговоре с нацдвижением. Георгий Гахария принимал совершенно непонятные решения.
В оппозиции саму постановку вопроса считают неумелой попыткой сведения счетов с опальным чиновником. По словам члена политсовета нацдвижения Романа Гуцеридзе, нападки на бывшего премьера – форма саморазоблачения власти.
Они признают, что весь период их правления был провальным, начиная от экономики, заканчивая спецоперациями. Как мог первый номер списка «Грузинской мечты» в одночасье стать плохим, неэффективным неудачником? Тогда чем лучше остальные? Просто Гахария посмел и вышел из зоны влияния, и давление на него усилилось. «Грузинская мечта» разваливается. Это результат внутренней борьбы.
В свою очередь, глава партии «Стратегия» Агмашинебели Георгий Вашат задался вопросом, как могло случиться, что после разгона митинга Гахария был повышен до должности премьера, если был настолько непригоден. По всей видимости, внятного ответа на этот вопрос нет в рядах правящей партии. По мнению самого Ираклия Кобахидзе, повышение Гахария произошло под влиянием внешних факторов.
После 20 июня в партии назрел вопрос, чтобы Гахария освободил кресло главы МВД, но что-то изменило это решение. Говорю что-то, а не кто-то. Придет время, причина будет названа.
Сам Гахария, находясь в Брюсселе, где встречается с европарламентариями, никак не отреагировал на новые обвинения в свой адрес. В самой партии Гахария для Грузии посчитали, что истерика правящей партии обусловлена страхом потери власти. Как в шутку заявил член политсовета Бекали Луашвили, не исключено, что в правящей партии договорятся до того, что Гахария и есть сам Саакашвили. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
К теме прихода в политику Георгия Гахария решил обратиться и наш постоянный комментатор, политолог Гия Нодия. Его взгляд из Тбилиси.
Объявив о создании собственной партии, бывший премьер Георгий Гахария стал главной темной лошадкой грузинской политики. Никто не ожидает, что он сможет самостоятельно победить и прийти к власти. Но, похоже, он спутал карты как правящей партии, так и оппозиции. Его исходный капитал – высокий рейтинг. В вопросах последнего времени он был самой популярной политической фигурой. Возможно, именно это подтолкнуло его к тому, чтобы бросить вызов своему бывшему шефу Бедзине Иванишвили. Однако В тех опросах Гахария фигурировал как представитель грузинской мечты. Этот рейтинг автоматически не конвертируется в его же популярность как оппозиционера. К сожалению, в бедной опросами Грузии уровня поддержки новой оппозиционной фигуры пока никто не измерял. Тем не менее, уже ясно, что Гахария серьезно испугал свою бывшую команду. На это есть однозначное свидетельство. Впервые после своего очередного ухода из политики в январе фактически лидер партии и страны Бедзина Иванишвили в нее публично вернулся, пусть на эпистолярном уровне. В своем послании грузинскому народу, точнее собственным сторонникам, он ясно сказал: «Гахария – изменник. Тот, кто будет его поддерживать – мой враг». Мы по опыту знаем, что Иванишвили «возвращается» в кавычках тогда, когда в его команде начинается разлад. Похоже, на этом этапе он не слишком боится оппозиции, но кризис внутри своих требует личного вмешательства. Именно поэтому он вернулся в 2018-м. Похоже, он увидел похожую опасность и сейчас. Риторика Гахария показывает, что он прежде всего охотится за голосами сторонников своей бывшей партии, которые по каким-то причинам разуверились в действиях властей. Он максимально мягко критикует бывших соратников, лишь туманно говоря о коррупции и непотизме в их рядах, и совсем ничего не говорит против Иванишвили. С другой стороны, он ругает остальную оппозицию почти так же, как в бытность министра внутренних дел и премьера. Для кого-то это подтверждает версию, что на самом деле Гахария – это секретный проект самого Иванишвили. Его партия отберет какую-то часть голосов у оппозиции, а затем заключит коалицию со старыми друзьями. Парадокс в том, что популярность такой теории объективно на руку Гахария, но никак не его бывшему боссу. Сторонникам мечты, в том числе среди государственных служащих, так легче его поддерживать. Все равно он, по большому счету, свой. Именно поэтому Иванишвили пришлось громко кричать: «Нет, он совсем не мой, ни в коем случае нельзя его поддерживать». Но поскольку Бедзина известен как мастер политических трюков, ему могут все равно не поверить. Гахария особенно опасен для мечты потому, что если даже он отберет у нее лишь несколько процентов, они могут оказаться решающими. Правящая партия согласилась на предложенное Шарлем Мишелем компромиссное решение, согласно которому, если на осенних парламентских выборах она получит меньше 43%, в 2022 будут новые парламентские выборы. Появление Гахария серьезно повысило вероятность того, что она не сможет преодолеть этот барьер. Следовательно, будут и ранние выборы. Есть и другой аспект проблемы. Насколько уход Гахария станет катализатором дальнейших процессов дезинтеграции правящей партии. Он уже забрал себе 6 депутатов нового парламента. Это не слишком много, но нехорошо. Поползли слухи, что у Кахи Каладзе, второй по популярности фигуры внутри мечты, тоже проблемы с другими лидерами. Он отверг их как грязные сплетни. Тем не менее, его риторика все больше отличается от остальных. Он воздерживается от резкой критики в адрес изменника Гахария и в ответ получает реверансы от последнего. Это не значит, что он станет еще одним перебежчиком. Но даже то, что это обсуждается, для мечты неприятно. А как насчет оппозиции? Объективно, новая ситуация для нее выгодна, так как вероятность новых выборов, за что она боролась в течение последних месяцев, теперь явно повысилась. Но с другой стороны, Гахария занял место восходящей звезды и во многом затмил оппозицию. Последняя и так переживает не лучшие дни. Пусть благодаря европейской медиации ее политика бойкота заставила власти пойти на уступки, на этом этапе она выглядит разобщенной и растерянной. Ей предстоит вернуть политическую инициативу. В этом смысле Гахария ее соперник.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа». На прошлой неделе в ходе видеомоста первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заговорил о планах по принятию Абхазии и Южной Осетии в Евразийский экономический союз. Это вызвало интерес в абхазском обществе. Сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шария поговорил на эту тему с председателем Комитета парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Астамуром Логуа.
В прошлый четверг, 10 июня, в преддверии Дня России, состоялся видеомост «Москва-Сухум-Цхинвал» на тему о роли Российской Федерации в становлении Абхазии и Южной Осетии. Внимание многих привлекли прозвучавшие в ходе его слова первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого. Отвечая на вопрос Цхинвальского участника видеомоста о перспективах политико-экономического объединения Южной Осетии и Абхазии с Россией, Водолацкий сказал, что такого в планах Москвы нет. Но есть другое – подготовка ко вступлению этих государств в Евразийский экономический союз – ЕАЭС. Журналисты поинтересовались, не помешает ли этому непризнанность Республики Абхазия и Республики Южная Осетия остальными, кроме России, членами ЕАЭС. На что Водолацкий уверенно ответил?
Могу сказать, что как такового невосприятия нашими коллегами из других стран Южной Осетии или Абхазии, оно вообще не присутствует. Когда мы участвуем в мероприятиях, где на площадках присутствуют парламентарии из Абхазии или из Южной Осетии, и на этой же площадке присутствуют парламентарии из Армении или из Казахстана, Киргизии, это идет добрососедский диалог. Там нет никаких противодействий, противостояний или отвержения. Просто существуют определенные уставные действия. Сегодня есть наблюдатели. В процессе вопросов, которые сегодня решают руководители наших государств, участников Евразэс, вопрос этот, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем он будет решен, потому что даже небольшой рынок сбыта или рынок инфраструктурный, он сегодня необходим любому государству.
Тут невольно напрашивается сопоставление. Если, скажем, власти Грузии и Украины и большинство в обществах этих стран давно и упорно стремятся к вступлению в НАТО и Евросоюз, то в Абхазии и Южной Осетии надеются прежде всего на увеличение признания их независимости членами ООН, принятие их в СНГ и так далее. Конечно, тут есть немалая разница, если Тбилиси и Киев в постоянном режиме напоминают своим западным партнерам о желании пополнить ряды Североатлантического военного блока и ЕС, а те явно не спешат с этим, вызывая участие грузин и украинцев недовольство и даже некоторое раздражение, то в Абхазии после эйфории конца нулевых годов наступило более спокойное отношение к перспективам международного признания, понимание, что этот вопрос жестко упирается в существующие геополитические реалии. Для подавляющего большинства в абхазском обществе очевиден ответ на вопрос о том, в частности, почему сегодня нет перспектив для вступления Республики Южная Осетия и Республики Абхазия в Содружество независимых государств. Ведь для этого все его члены должны признать их независимость, что грозит разрывом отношений с Грузией. Что касается ЕАЭС, то в данном случае, по-видимому, исходя из слов Водолацкого, вопрос политический. Признания не стоит так обязательно. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем Комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками парламента Абхазии Астамуром Логуа. И вот что он сказал в ответ на просьбу поделиться своим мнением о сказанном Водолацким.
Мы четвертый год, шестой созыв в парламенте, да, в этом находимся, и четыре года на разного рода площадках встречаясь с нашими российскими коллегами. Просто это последние полгода почему-то тема перестала звучать. Однако абхазский по евразийской интеграции, он давно достаточно был озвучен. И спасибо большое нашему коллеге, ним конкретно и в комитете по делам СНГ эти вопросы поднимались, как и на последней встрече. Мы всегда говорим о том, что Абхазия стремится союзным отношениям со странами постсоветского пространства, будь то Евразийский союз, или это будет формат другого какого-то большого союзного государства. Вы знаете, что мы в прошлом году ездили, скажем так, с полуофициальным визитом в Республику Беларусь. Очень надеемся на то, что в этом году вопросы отпадут, и Беларусь последует, скажем так, большому брату и признает независимость Абхазии, так как это сделала Российская Федерация в 2008 году.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ, наш корреспондент Серго Бригвадзе.
«Мечта и националы боятся Гахари». Статью под таким названием публикует газета «Резонансе». Экс-премьер избрал для себя тактику козырей в рукаве, которые пока старается не открывать, говорит респондент издания, политолог Вахтанг Дзабирадзе. Несмотря на заявление Бедзины и Иванишвили, часть избирателей по-прежнему уверена в том, что Гахари – человек-основателя грузинской мечты. И это во многом на руку последнему, поскольку его электорат не должен видеть, что он находится в конфронтации с Иванишвили, считает Дзабирадзе. Он также не входит в противостояние с Михаилом Саакашвили, говорит политолог.
Гахария выступает против замов лидеров обеих партий, Мелия и Кобахидзе. И это правильная тактика, поскольку внутри партии и их электората у Кобахидзе и Мелия тоже есть противники. Не знаю, сколько голосов принесет Гахария это противостояние, но это правильная тактика. Кроме того, согласно последним исследованиям, у него самый высокий рейтинг среди всех политических лидеров Грузии. Факт в том, что он пользуется поддержкой значительной части общества. Мечта и националы знают это и боятся его. Не потому, что он может победить на выборах и опередить их. Дело в том, что сейчас у него больше шансов сформировать третью силу. Как только появится альтернативная сила, обе партии потеряют политическое будущее.
Считает респондент издания. Внешний фактор тоже на руку политику, уверен Дзабирадзе. Если он преодолеет 5-процентный порог, его наверняка поддержат США и Европа. Да и Россия не будет возражать против его возвращения во власть, считает респондент издания. Обсуждение вопроса отмены комендантского часа в текущем месяце не планируется, заявил глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. В стране не та ситуация, которая позволила бы снять ограничения на передвижение, сказал он по завершении собрания Координационного совета.
Все показатели, характеризующие эпидемиологическую ситуацию, улучшаются. Я имею в виду, что показатели заболеваемости снижаются. Однако это происходит в очень медленном темпе. Количество новых случаев колеблется от 300 до 700. Пока этот показатель таков, что Национальный центр по контролю за заболеваниями не может рекомендовать смягчение мер. Конечно, мы будем наблюдать за эпидемиологической ситуацией неделю или 10 дней и затем примем решение.
Цитирует Гамкрелидзе информационное интернет-агентство NetGazety. Он также сообщил, что люди, перенесшие коронавирус, смогут вакцинироваться не менее чем через 4 месяца. Сегодня же обсуждалась и тема проведения единых национальных экзаменов в условиях пандемии. В Министерстве образования подтверждают, что абитуриенты, у которых в период сдачи экзаменов будет подтвержден коронавирус, смогут сдать его через 2 недели. В местах проведения экзаменов будут организованы карантинные помещения для тех, у кого будет зафиксирована температура выше 37 градусов, но не подтверждена инфекция. Столы будут оборудованы прозрачными защитными экранами, но это не отменяет правила наношения медицинских масок, пишет NetGazety. Гостиничный и ресторанный секторы испытывают нехватку квалифицированного персонала, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. Причина тому – пандемия и приостановка бизнеса, из-за чего опытные сотрудники сменили сферу деятельности или покинули страну, утверждает вице-президент Ассоциации ресторанов Шутаб Бурджанадзе.
Я и раньше говорил о том, что запреты могут привести к двум проблемам. Закроется слишком много ресторанов, и сектор, который строился долгие годы, взрастивший множество профессионалов, потеряет людей. К сожалению, эта проблема стала реальностью сегодня, особенно огромный спрос на квалифицированный персонал в столице. Мы столкнулись с миграцией профессионалов в регионе. Многие люди отправились на заработки в Батуми, например, из-за чего в Тбилиси возник дефицит специалистов.
Кстати, именно по этим причинам 22% от общего количества вакансий сегодня приходится именно на служащих объектов питания и гостиниц, пишет Business Press News. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Манчур – это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Грузии.
Тетя Маша – это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели остинские песни, грузинские, и он привил мне любовь к опере.
Для меня актер, я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Василий Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
И время для рубрики «Картинки с выставки». 10 июня в Сухуми на даче Вильгельмины Дундер состоялось открытие выставки «Сухумский модерн», которая ставит перед собой цель показать горожанам исключительную самобытность сухумского модерна и сопровождается серией мастер-классов и кинопоказов. С подробностями Дарья Пабба.
Вопрос сохранения историко-культурного наследия Сухума уже несколько десятилетий является предметом живого обсуждения, если не властей города, то его жителей точно. И с каждым годом ситуация ухудшается. Здания конца XIX века стремительно распадаются на части, подверженные запустению, сырости и поглощающим их зарослям. Отсутствие финансирования и интереса к реставрации архитектурного наследия Сухума наслаивается на безразличие и порой жестокость людей. За последние годы ни одно здание в черте исторического центра было снесено и заменено скребущим душу новоделом. На этом фоне особенно трогают редкие попытки привлечь внимание к этой проблеме. Проект «Сухумский модерн» воплощен архитекторами Сабиной Агарба и Ланой Чхинджерия, которые работают в Департаменте охраны историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии при поддержке Абхазского общественного фонда развития АМШа. Организаторы поставили перед собой цель показать горожанам исключительную самобытность модерна в Сухуми, а также посодействовать реставрации дачи Дундер. Этот особняк, возведенный в 1898 году по заказу Вильгельмины Дундер, некогда был одним из красивейших зданий Сухума, с верандами и балконами, цветочно-геометрическими росписями на стенах, каминами и красочной плиткой на полах. А сегодня весь в трещинах и сколах. В основе проекта «Сухумский модерн» лежало желание как-то остановить этот процесс разрушения особняков начала 20 века. В результате при помощи нескольких десятков волонтеров дачу Дундер очистили от мусора, отмыли всю плитку, провели свет, вставили стекла в деревянные рамы и очистили парк вокруг здания от зарослей. И 10 июня здесь открылась выставка. Сабина Агарба пояснила, как появилась идея проекта и в чем его задача.
Ну, вообще мы изучаем город, изучаем историю, архитектуру. Часто ходим, фиксируем, описываем здания с моей подругой Ланой. И постоянно в голове были мысли о том, что надо сделать что-то такое, чтобы показать, рассказать людям. Но мы не знали, как это преподнести. И вот Тая Георгиевна Ланя посоветовала нам провести выставку. Мы с Ланой написали проект, получили грант фонда Амшра. И вот проходит сейчас выставка. К сожалению, мы каждый день сталкиваемся с тем, что здание погибают. В частности, это здание в стиле модерн. И мы хотели, чтобы каждый посетитель выставки понял, что мы каждый день вредим зданиям. Мы не помогаем, не реставрируем, а на самом деле делаем какую-то лжереставрацию, заменяя там деревянные окна на бездушные пластиковые, либо меняем черепичку марсельскую на металлочерепицу. И мы хотели показать, какой Сухум красивый, какая архитектура у нас необычная, которая создает особый климат в городе, и что ее надо обязательно сохранить и передать следующим поколениям. Мы хотим привлечь общественность, чиновников и, самое главное, наверное, жителей, которые живут, ну, пользователи объектов историко-культурного наследия. Потому что получается, что когда человек живет, он хочет улучшить, что ли, свои условия, и тем самым он может навредить зданию. Если он чего-то не знает, чего-то не понимает, не знает, что ему надо обратиться, например, в Департамент охраны историко-культурного наследия за архитектурным реставрационным заданием. Вот. И мы хотим, чтобы все обратили на это внимание.
Выставка разместилась на всех трех этажах особняка. На первом можно увидеть три инсталляции, которые создала Сана Тарба. Весь второй этаж дачи Дундер отдан под фотографии детали архитектуры сухумских зданий эпохи модерна, сделанные Налой Авидзба. Там же можно найти старый патефон и украшенное цветочным декором антикварное керамическое блюдо. На стенах лестничных проемов разместились фотокарточки с портретами людей и видами города начала 20 века. А с третьего этажа каждый вечер можно наблюдать природный перформанс «Вид Сухума в лучах закатного солнца». Выставку сопровождают мастер-классы, творческие вечера и показы документальных фильмов, рассказывающих о разных аспектах важного для Сухума стилистического направления, которые проходят на даче каждый день. Через неделю проект завершается. При упоминании об этом Сабина Агарба улыбается и говорит.
23 июня заканчивается проект. выставка закончится, и тут будет, как и раньше, располагаться союз писателей. Но на самом деле нас очень много людей поддержало, и каждый человек, который приходит на нашу выставку, вот задает нам такой вопрос, что будет дальше. На самом деле мы не думали изначально об этом, мы не думали, что столько людей нас поддержат и скажут, что готовы даже чем-то помочь, чтобы этот проект продолжался. В каком он виде будет, мы пока не знаем. Очень хотим, чтобы был, может быть, создан фонд по сохранению историко-культурного наследия, чтобы были собраны, может быть, какие-то небольшие деньги на реставрацию отдельного элемента в любом здании историко-культурного наследия.
Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.